Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Каждый приход имеет свои особенности, во многом обусловленные личностью отца-настоятеля. Но наибольший интерес вызывают те приходы, где протекает активная, живая, общинная жизнь. Вот об одном из таких приходов мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. Принять участие в нашей программе любезно согласился настоятель храма Святой Мученицы Царицы Александры при Одесском национальном морском университете, кандидат богословия Киевской духовной академии, протоиерей Вячеслав Рубский. Добрый день, отец Вячеслав.
Добрый день.
Отец Вячеслав, расскажите, пожалуйста, если это не секрет, что вас побудило принять священный сан?
Ну, это было давно, как говорят. Побудило меня, ну, Бог побудил. Если я сейчас перечислю какие-то причины, они будут легковесные, они будут несерьезные. Таких причин у каждого человека было по множеству. Там какая-то любовь к Богу, вера во Христа, желание жить свято и чисто. И я не принял монашеский путь, потому что любил, значит, любимую женщину, которая стала мне женой, которая родила 5 детей впоследствии. Но желание быть стопроцентным, знаете, такое неофитское, может быть, желание, всецело. Как мы говорим, весь живот наш Христу Богу предадим. Вот всерьез это иногда воспринимается и всерьез. Поэтому священство для меня было — это путь, когда ты говоришь о Боге, думаешь о Боге и весь в этой сфере вращаешься. И нет этого разрыва, который есть, к сожалению, у каждого православного христианина, который на работе, он, значит, как иудей, со знакомыми как эллин, а во храме он православный христианин. Вот такое вот переключение, оно иногда бывает болезненным, иногда естественным. Но я решил, что если я буду священником, у меня этого не будет. Это, пожалуй, вот единственное, на что удалось из тех перспектив. То есть это тот плюс, который заведомо гарантирован.
Ваша мотивация вполне мне лично понятна. А чем вы объясните выбор Святой Небесной Покровительницы вашего храма?
Ну, Небесную Покровительницу выбирал не я. Нашему храму 180 лет, чуть меньше, чем самой Одессе. То есть на 28 лет меньше, чем Одессе примерно. Вот. Наш храм один из, самый первый храм православный в Одессе. Вот. И самый первый в Украине храм, располагающийся в высшем учебном заведении. Небесная Покровительница, его Святая Мученица, Царица Александра, это жена Диоклетиана, супруга его, имевшая в миру имя Приска, во крещении она была Александра, которая исповедовала христианство, и уже после смерти Диоклетиана она была казнена вот за имя Христово. А была она небесной покровительницей Александры Федоровны, жены Николая I, императора Николая I. Так как именно он учредил Институт благородных девиц, который был построен в 1837 году, то при нем, внутри него, была вот это вот храм Святой Мученицы Александры, где благородные девицы обучались премудрости Божией, духовной практике. Потому что, к сожалению, сегодня знания гуманитарные преподаются без практики. То есть, чтобы не преподавали в гуманитарных вузах, а практических занятий поэтому нет. По этике особенно. А вот практические занятия по духовности у нас были. С тех пор утекло много воды. В 1918-м, естественно, храм закрыли в связи с революционными событиями. И в дальнейшем, в середине 20 века, этот институт перестроили и стал называться Водный институт. Достроили лабораторный корпус, достроили вот это высокое здание перед, сейчас фасадное здание. А мы находимся в старом корпусе, то есть еще в том, в котором царский паркет, царские двери до сих пор есть, и бальный зал переделан в актовый зал. А храм, который существовал около 80, больше 80 лет, в качестве музея, обратно в 2002 году, в феврале, в самом начале 2002 года, стала снова храмом Святой Мученицы Царицы Александры. Вот так. Так что...
Отец Вячеслав, скажите, пожалуйста, вот ваш храм известен в Одессе именно тем, что при нем находится крепкая православная община. Насколько это связано с тем, что храм именно в высшем учебном заведении?
Ну, в высшем учебном заведении люди все-таки живут по принципу обществ, тусовок, всевозможных соединений каких-то, вот по какому-то признаку. Поэтому, когда мы проповедуем Христа, когда мы знакомим человека с тем, что есть смысл, глубокий смысл жизни, а не те, что мы придумываем каждое утро, а есть глубина и в названии человека человеком, то мы его призываем в храм Божий. Когда мы призываем человека, особенно если это человек, скажем, из протестантской общины, потому что рядом с нами, надо сказать, что совершенно рядом с вузом находится студенческое поселение, кампус. Это протестантское образование, которое занимается исключительно молодежью. Меня туда приглашали, я там проповедовал, и оттуда у нас есть 4 молодых человека, вот, которые пришли вслед за мной оттуда. Вот, но важно, что когда приглашаешь человека в православие, его нужно пригласить не просто в какую-то вот церковь, где много людей, его нужно пригласить в общину. В нашей церкви создана община, которая может принять человека, улыбнуться ему, налить ему чая, познакомиться с ним в первый же день, когда он там появится. То есть вот такая тесная ячейка для того, чтобы человеку легче было перешагнуть, чтобы он не перешагивал еще и через свой принцип жизни, потому что люди воспринимают христианство как какую-то оторванность. Оторванность не только от мира, но еще и, к сожалению, друг от друга. И зачастую это бывает правдой. В нашей общине молодые люди, мы уже вот будем служить 4-е венчание людей, которые познакомились в нашем храме. Это немного за 12 лет, но это исключительно наши дети. То есть люди, которых Бог соединил в наших стенах. К сожалению, к счастью, такое обстоятельство, Водный институт, Одесский национальный морской университет, как и любой университет, прощается со своими студентами после срока обучения. И мы тоже с ними прощаемся, но со многими остается переписка. Вот, многие звонят, остаются друзьями, хотя обычно разъезжаются и в Киев, и один служит в Керчи, работает в Керчи, другие в Киеве, есть наши люди в Москве и Петербурге. То есть остаются настолько глубокий след от этого небольшого срока, который эти студенты проходят в нашем храме, вот, что именно это мы ставим целью нашей. Цель какой-то внутренний отпечаток жизни церкви. Для них слово «церковь» означает «община». Это очень важно.
Согласен с вами. А вот еще один интересный вопрос. В московском храме Косьмы Дамиана в Шубине я видел на доске объявлений ксерокопия циркуляра с подписью святейшего патриарха Кирилла, где сказано о том, что обязательно перед крещением взрослого человека нужно провести с ним как минимум 2 катехизические беседы. Насколько вы следуете этому принципу?
Ну, мы, как говорили в советское время, опережаем график, вот, ставим, берем на себя повышенные задачи. Вот, мы крестим по благословению патриарха Алексея II была выпущена специальная крещальная литургия, то есть литургия, включенная в середине чином крещения. Крестим мы обычно на Пасху или на Пятидесятницу, а так как крещений бывает немного, но почти каждый год по одному, по два крещения, взрослых, конечно. И с ними проходят не одна-две беседы, они должны проходить наш храм несколько месяцев. А проходить – это значит со всеми перезнакомиться, это значит участвовать в общих каких-то наших делах. Мы ездим по святым местам, мы помогаем друг другу, если по хозяйству даже, если такое случается, и так далее. То есть, и этот человек становится проверенным, как бы мы ему доверяем, мы его крестим. Точно так же проходит венчание у нас, точно так же проходит чин обручения. Вот в это воскресенье будет чин обручения, 7 сентября будет чин венчания. Все это во время литургии, все это при свидетелях, все люди, мы знаем этих людей, кто это венчается, кто это крестится. И это тоже важный момент для того, чтобы человек не приступал к этому таинству, ну так, с каких-то очень неглубоких мотивов. Вторая сторона, что в Одесском национальном морском университете очень много работников университета, которые иногда требуют покрестить, просят покрестить своих детей и так далее. Здесь мы действуем по старинке, то есть детей мы сначала крестим, а потом уже дергаем их родителей. Потому что для наших, я выражаюсь так, что для работников института без очереди. Потому что ну, там люди бывают очень разные, разного степени воцерковленности, и нам нужно, чтобы не было обиженных, чтобы каждый человек сказал, да, это наша церковь. Да, я в ней крестил там свою внучку, допустим, и маленькую. Мне не сказали нет. Но вот, кстати говоря, вот по поводу катехизических бесед, когда я говорю о том, что просто так мы не покрестим взрослого человека, если он не преподаватель водного, конечно, а мы покрестили всего лишь двоих преподавателей за все это время, уже взрослые люди, то люди идут в соседний храм обычно. То есть за всю историю нашего храма у нас было около 15 крещений за 12 лет. Вот. И это все крещения очень серьезные, выдержанные и так далее. Ну и примерно около 10 венчаний людей. И все эти пары нас знают, у нас сохраняются долгие отношения, именно очень близкие, хорошие отношения. Почему так мало? Потому что люди идут в соседний храм. Наверное, так пролегает их путь ко Христу. Наверное,
ну, это так. Путь наименьшего сопротивления.
Может, да, да. Ручей ищет свои пути. Кто-то так, кто-то так. Каждый выбирает себе по своему размеру.
Вы не раз уже упоминали о венчаниях. И это были венчания в основном, я понимаю, молодых людей.
Да.
Насколько много вообще молодежи в вашей общине?
80% молодежи. То есть это основа. Это больше, чем основа. То есть очень много молодежи. Не потому, что вы понимаете, как бы молодежь это такой момент, что если их меньшинство, то их еще меньше. Как сказать, они идут к себе, они когда видят, что здесь есть молодежь, они присоединяются. Если бы они увидели, что в общине там 80% стариков и старух, то это бы отпугнуло их. Поэтому мы вот никогда не переваливаем. Конечно, содержание нашего храма колеблется, люди уходят, те, кто заканчивает водный институт, но всегда больше 50%, 50-60%.
Радует, что есть такие общины.
Наша церковь не стоит на улице, она внутри. Поэтому, может быть, у нас было бы больше взрослых, там, старых людей, но они не знают, как пройти, у нас там стоит охрана и говорит, куда вы идете. Кстати говоря, пароль в храм. И тогда всех пропускают. Но не знают люди пароля. Поэтому заходит в водный институт, в основном учащиеся водного института, ну или те, кто уже знает пароль, знает, как пройти к нам.
А существует ли при вашем храме, в вашем приходе воскресная школа для взрослых?
Да, да, при нашем храме существует, как говорят у нас, продвинутая школа для взрослых. Она сейчас, раньше это были вообще такие богословские курсы, которые были 4 дня в неделю. Но потом мы решили это сократить, и сейчас у нас 2 дня в неделю. Вот в эту среду у нас будет семинар, мы его называем «Чаевня», потому что там наливают чай, раздают что-то к чаю, там бублики, читается доклад, и дальше идет обсуждение. Небольшой доклад. В среду это небольшой доклад. Большой доклад, лекция, можно сказать, идет в воскресенье. И там опять же вопросы и по темам. Те, кто не успевают, те, кто бывает, что пропускают богослужение, мы выкладываем в интернет, на мою страницу ВКонтакте. Там уже около 300 лекций, всякие проповеди. Но записываю все не я, поэтому иногда с большими пропусками, там кто записал, кто нет. У нас есть своя страничка в Ютубе, там, где можно видеть, как проходит чаевня, и слушать лекции. Опять же, если пришел наш оператор, у нас есть штатный человек, который приходит снимать на камеру. Если он есть, да, если он заболел, нет. Скажем, в это воскресенье была у нас вторая глава Луки, начало третьей, оператора не было, поэтому будет аудиозапись на сайте у нас. У нас есть своя страничка ВКонтакте со всеми объявлениями, с фотографиями. В общем, знаете как, современный храм, и это требование, это не я придумал, это требование современности. Визитки на столе, у нас в храме все бесплатно, раздаются диски. Мы уже раздаем примерно по 4000 дисков в год. Мы собираем пожертвования в нашем храме, покупаем DVD-диски, записываем всевозможные аудиокниги, и в том числе наши лекции и лекции других интересных проповедников, там всякие Осипов, Кураев и так далее. И раздаем, и не только православие и религиоведение, но и философия, но и литература, но и история и так далее. Просто они лежат пачками у нас возле свечей. Когда кто-то закупает крестики, крестики лежат, иконки, значит, иконки. Но свечи у нас всегда, диски всегда. Вот. И в этом смысле это я к чему. А, еще мои визитки там лежат. Поэтому мне, когда мне звонит неизвестный номер, я не удивляюсь. То есть это частое явление. И это не моя придумка. Это как бы требование, это условие современного молодежного храма. Может быть, там у нас не вся, не все стопроцентная молодежь. Люди есть серьезные, которые все-таки, надо сказать, что молодежь меньше всего денег дает. То есть, если спонсоры храма, у нас нет спонсоров, у нас есть люди, которые ходят в храм, и они же жертвуют деньги. Конечно, жертвуют больше всего взрослые люди, они зарабатывают. А молодежь, ну, в основном все-таки бедные. Поэтому вот так. Бедно немножко живем, но зато дружно и временами весело.
Очень интересная схема катехизической деятельности вашего прихода. Отец Вячеслав, вы в одной из прошлых наших бесед упомянули о том, что вы совершаете паломничество с членами вашей общины. Расскажите об этом подробнее.
Ежегодно мы ездим в Крым. Конечно, в этом году мы в Крым не поедем. Вот, посмотрим, что будет в следующем. Ежегодно мы ездим, мы уже были, наверное, ну, и в Почаеве несколько раз, и в Светогорске, и в, ну, естественно, там в Белгороде, там в Колесном, везде, мы где ездим, в Шабу там тоже были. В общем, мы и ближайшие окрестности обходили, и дальние. Те наши прихожане, которые едут за рубеж, всегда приезжают, рассказывают, как там было, что там духовного. Но еще чаще мы ездим на пикники и на море. То есть это своего рода, как я ее называю, выездная чаевня. То есть мы все выезжаем, скажем, на море, там играем в мяч, а потом мы там беседуем или на природе там где-то шашлыки жарим, но тоже, опять же, какая-то игра, какая-то беседа для того, чтобы храм не превращался в какую-то искусственность. А человек не является стопроцентно духовностью, каким-то духом. Поэтому раз мы живем вместе на этой планете, в этой общине, почему бы нам не поделить день рождения, день заговения перед постом, разговение после поста. В лучшие годы, когда у нас финансовый баланс был достаточно на высоком уровне, мы заказывали после Пасхи всегда кафе, какой-то ресторан, и там, значит, гуляли, что называется по-православному. То есть попытка освоить пространство, пространство отдыха, пространство досуга, пространство хобби. У нас постоянные ежегодные ярмарки подделок, кто что делает там, чтобы человек, который имеет свое хобби, допустим, у нас есть несколько художников, у нас есть рукодельницы, чтобы они, для них община была тоже посвященной в это дело. То есть община, она максимально посвящена в человека, чтобы человек мог выразить все, что он хочет выразить именно в общине. В том числе и, конечно же, нужды. Если случается там освящение квартиры или соборование на дому или причастие, то это только среди членов общины, то есть поэтому это бывает достаточно редко. И мне это оставляет силы заниматься людьми. Насколько это остается после моих 5 детей. Тоже так урезается отсюда. В общем, отсутствие треп компенсируется тем, что это высвобождает время. У человека есть время на то, чтобы сходить кому-то домой. Это я делаю почти каждую неделю, кому-то иду. Вот, чтобы поговорить с кем-то тет-а-тет, это буквально каждый день. Вот, и у каждого свои радости или даже свои горести, свои проблемы. Без этого не бывает храма. Вот. Поэтому вот получается такая сплоченность. Дело даже не, вы сказали, зависит от священника, зависит, может быть, от условий выживания. Наш храм не может себе позволить быть проходным, он, в него тогда никто не войдет. Он находится внутри, на 2-м этаже учебного заведения, в которое идти надо 100 метров там вглубь. То есть, понимаете, чтобы до нас дойти, надо нас знать, любить и хотеть. Просто так свечку никто туда не зайдет поставить из внешних.
А дети есть у вас общение?
А дети людей, ну, конечно, есть. У нас есть детская воскресная школа, которая проходит. Мы долго с ней носились, не знали, когда ее проводить, в какой форме. Но она у нас проходит во время литургии до символа веры. Потом дети выходят, соприсутствуют на богослужении и причащаются. Те, кто причащаются, у нас специальные есть помещения под детскую воскресную школу. Специально каждое воскресенье мамы по очереди готовят полноценный обед. Вот детям, потому что дети у нас после литургии еще и кушают, и потом им преподается во время взрослой воскресной школы, дети занимаются тем, чем занимаются. Ну, там им там преподают что-то, в том числе подделки делают, вот такое все.
Теперь вопрос более личного плана. Мне известно, что вы сейчас получаете 2-е высшее светское образование. Угу. Чем вызвано это ваше желание?
Дело в том, что, к сожалению, быть кандидатом наук по богословской части. Сейчас в Украине, по крайней мере, будучи выпускником Киевской духовной академии, не означает право преподавать в ВУЗе. А я бы хотел иметь больший контакт со студентами, потому что я читаю лекции в университете иногда, как волонтер, на всевозможные темы этики и так далее. Но хотелось бы быть ближе к студентам, поэтому я должен быть преподавателем. Для того, чтобы быть преподавателем, нужно иметь документ, что ты имеешь право быть преподавателем. Поэтому я поступил на заочное отделение, уже будучи 40-летним, поступил на заочное отделение философского факультета Одесского института университета имени Мечникова. И там вот сейчас я на третьем курсе, и вот учимся по ходу, невзирая на бороду.
Век живи, век
учись. Да, век учись, да.
Еще такой вопрос, отец Вячеслав. Я знаю, что в последнее время вас заинтересовал проект видеосъемок на интервью на актуальные мировоззренческие темы. Вот скажите, откуда у вас появилась эта идея и насколько она продвинулась уже?
У нас это не моя идея, у нас есть очень творческие люди, у нас есть человек, закончивший, в общем, Мещик, по сути, режиссер, молодой начинающий, вот, есть оператор, тоже любитель, тоже, но тоже с позывами на профессиональную деятельность. Они решили, что вот мы должны иметь свое окошко еще в плане вот таких вот роликов для интеллигенции. Они задумывались как ролики для интеллигенции, которые будут кратко, в течение получаса, не больше, чтобы не выслушивать, отдавать коллаж самых высоких мнений о самых сложных вопросах. То есть здесь мы ничего не проповедуем так, чтобы сказать, вот это неправильно, а вот это правильно. Мы пытаемся поставить вопрос, но поставить его очень качественно, для того, чтобы у нашего зрителя не возникло желание отмахнуться привычными ответами. Иначе говоря, каждая тема, которая нами ставится, ставится в непривычном, в остром ракурсе для того, чтобы человек задумался на эту тему. И тут же мы ему предлагаем несколько умных ответов. Конечно, не все их можно принять, они, как правило, мы подбираем там мыслящих атеистов, агностиков, богословов, священников, мирян. То есть человек должен понимать, что ему не пытаются что-то там втемяшить в голову, ему предлагают мыслить. Вот так. Проект это только начинается, то есть очень много задумок, очень много наработок у нас есть, но пока что мы еще, у нас нет механизма раскрутки, как это просто повесить на YouTube, это не дело. Мы хотим как-то это подать правильно, для того, чтобы это имело хоть какой-нибудь старт. Вот. Ну и то есть у нас есть ролики, все будет. То есть проект будет развиваться.
Но пока думаю, еще неизвестно, на каком ресурсе можно будет ознакомиться.
Ну, то, что он будет висеть где только можно, это же элементы раскрутки. Везде на бесплатных, это понятно. То есть будем ли мы покупать какой-то ресурс, будем ли мы придумывать отдельный пиар-проект, как это раскручивать. То есть, вы понимаете, мало снять какой-нибудь замечательный ролик. Вы помните, вот, допустим, фильм был «Дух времени», довольно-таки антицерковный. Но если вы помните, какая была у него мощнейшая раскрутка, или даже это сочинение Дэна Брауна «Код да Винчи». Одно дело книга, и к ней можно относиться по-разному. Но заметьте, какая раскрутка. Конечно, мы на такие не претендуем. Но я хочу подчеркнуть, что когда ты делаешь какую-то вещь, вкладываешь в нее душу, хочется, тем более эта вещь рассчитана на всех, хочется, чтобы это было послышнее. Скажем, мои лекции я выкладываю на своем сайте, на своей страничке, и это никого не интересует, кроме тех, кто меня знает. То есть это не называется раскрутка. Повесить в интернете сейчас это не называется раскрутка. То есть вот у нас сейчас стал вопрос с этим. Но вопрос с материалом у нас всегда его много, и интервьюеров много. В Одессе очень много мыслящих людей. Тем более мы берем интервью у киевлян, у киевских мыслителей, скажем. Вот сейчас выйдет ролик про атеизм, религия, агностицизм по вопросу о человеке, это рабочее название, не знаю, как мы его назовем, мы собрали мнение уже и агностика, и атеиста, и верующего, и просто интеллигента, и еще одного интеллигента тоже просто. В основном только титулованных, только кандидатов или докторов наук. То есть для того, чтобы... Это не просто ребята со двора там что-то наговорили в камеру. Это серьезный, как бы предполагается, серьезный уровень. С Божьей помощью у нас что-то выйдет.
Спасибо вас, Господи, отец Вячеслав, за эту очень интересную беседу. И позвольте вам пожелать вот этой самой Божьей помощи и сил для осуществления всех ваших проектов.
Спасибо, Господи.
На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем помощи от Господа и ангела-хранителя.